Христос воскрес, дорогие братья и сестры! У меня сегодня на сердце тема «Воскресший Христос и Мария Магдалина». Прочтем, дорогие мои, место, которое, наверное, в эти пасхальные дни уже читалось, может быть, не один раз, дорогими нашими братьями-проповедниками. Это 20 глава Иоанна с 11 стиха по 18. «А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равунни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Мы, дорогие братья и сестры, называем нашего Господа Иисуса Христа солнцем правды. И мы имеем на это полное основание называть Его солнцем, солнцем правды. Солнцем правды показан Христос в пророчествах Ветхого Завета. Вот, например, пророк Малахия говорит в 4 главе своей книги во 2 стихе: «А для вас, благоговеющих пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». В Новом Завете Христос назван Востоком свыше. Востоком — это значит взошедшим солнцем. Там предсказание, пророчество, что взойдет. А в Новом Завете Христос уже называется Востоком, Восходом, то есть взошедшим уже солнцем, чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной. И вот это солнце взошедшее, когда Христос родился в Вифлееме, оно озаряло неземным светом Галилею и Самарию и Иудею до того дня, когда оно в Страстную Пятницу угасло как бы на Голгофе, как бы угасло. Христос испустил дух и стал бездыханным, мертвым. Очи его не видели больше, уши его не слышали, как это бывает с каждым умершим существом. Но солнце Христос засиял еще ярче в день воскресения в саду Иосифа Аримафейского. Вот, погруженная в глубокую тьму печали, Мария Магдалина стояла у гроба и плакала. Для нее угасло как бы солнце всей ее жизни. У нее стало все, и внутри, и вокруг, извне стало темно, беспроглядно темно. Дорогие мои братья и сестры, мы мало знаем Марию Магдалину. Говорим в дни пасхальные почти всегда о ней в связи вот с этим событием, о котором мы почитали. Редко проходит Пасха, чтобы это место не было взято в основании проповеди того или другого брата. Иногда и без пасхальных дней мы берем Марию Магдалину и говорим, проповедуем о ней. И все же мы с вами ее знаем мало. Сегодня у меня на сердце познакомить вас всех побольше с ней. И вы увидите, дорогие мои, что Мария Магдалина является не той маленькой Марией, как мы привыкли на нее смотреть. Она очень большое значение имеет в истории христианства, что вы сегодня увидите. Из всех бесчисленных учеников и учениц Христа, а действительно, множество их бесчисленное, всех учеников и всех учениц Христа, Мария Магдалина, без сомнения, занимает одно из первых мест не по образованию, не по культуре своей, нет, а вот по своей безграничной любви ко Христу. Братья и сестры, я беру вот это ее качество, ее безграничную, поистине безграничную любовь к Иисусу Христу. То, что сделал Христос для ее души, но и потом и для тела ее, зажгло все ее существо такой любовью к Нему, что она справедливо считается одной из самых преданных учениц Христа. Может быть, поэтому Христос явился ей по своем воскресении первой. Это мы знаем, что первое явление воскресшего Христа вот было Марии Магдалине. Но мы не задавались вопросом, почему Христос воскресший именно ей первый явился. Ведь не случайно это было. У нашего Господа случайного ничего нет. У Него все предусмотрено, дорогие мои, все имеет цель, все имеет свой смысл. И если Христос решил явиться Марии Магдалине первой по своем воскресении, значит, у Него были какие-то для этого причины. Вот это необыкновенно глубокая любовь Марии Магдалины к Нему была одной из причин, почему Он ей первый явился, а не кому-нибудь другому, даже ни одному из своих апостолов. Иоанн тоже любил Иисуса Христа, как мы знаем, апостол Иоанн, но из учениц, из христиан, так сказать, Мария Магдалина не уступает по любви ко Христу вот Иоанну, апостолу Иоанну. Если среди христиан-мужчин Иоанн отличается особой любовью ко Христу, то среди женщин, учениц Иисуса Христа, Мария Магдалина отличается особой любовью. Вот в прошлом своем, до Христа, Мария Магдалина была грешницей, известной своей греховной жизнью на весь город, где она жила. Подумайте, какое у нее прошлое. Известная на весь город свой женщина грехом, пороком, очень греховной, нечестивой жизнью. И сам Христос, даровав ей прощение, о ней сказал так, что Он простил ей много грехов, поэтому она так возлюбила Его. Он простил ей много грехов. Это выражение из Евангелия взято. Много грехов, дорогие мои. Вот какая она была. Но она была не только такой большой грешницей, она была и бесноватой. Бесноватой, дорогие братья и сестры. Прочтите сами Евангелие Луки, 8 главу, стих 2. Там даже сказано о количестве бесов, которые мучили ее. У нее было 7 бесов, которые Христос из нее изгнал. Так что Христос оказал ей свою двойную милость, дорогие, двойную милость. Он дал ей и освобождение от ужасного рабства греха, и избавление от мучившей ее бесноватости. С тех пор она от Христа не отходила, дорогие мои. Она пошла за Ним не только сердцем своим, как мы за Христом идем. Она пошла за Ним и своими физическими ногами. Больше она не покидала Христа. Она стала свидетельницей Его чудес, Его чудных бесед, Его проповедей. Неразлучно шла за Христом. И, наблюдая за Господом Иисусом Христом, слушая Его, знакомясь с Ним все больше, она с каждым днем все глубже почитала Христа. И ее любовь с каждым днем возрастала ко Христу. Когда Христа взяли в Гефсиманском саду, вот туда она не попала. Я сказал, что она всюду была в числе следовавших за Христом. А в Гефсиманском саду ее нет, потому что на Тайной вечере были только 12 апостолов Христовых. И из учениц его ни одной не было. И он прямо из горницы пошел в Гефсиманский сад. Поэтому Мария за ним туда последовать не могла. Но, конечно, когда весть о том, что Христа взяли в Гефсиманском саду, стала распространяться среди его друзей, его учеников и учениц, она, вне всякого сомнения, пролила по этому поводу больше, чем кто бы то ни было, слез. Вы подумайте, та, которая не разлучалась со Христом, и вдруг узнает, что Христа взяли, и она с Ним разлучена. У подножия креста она опять там, братья и сестры, как нам Евангелие говорит. Она нашла Голгофу, она пришла к Христу, на котором Христос был пригвожден, и заняла самое по возможности близкое к распятому Христу место, то есть у подножья Голгофского креста. И вот она видела, как страдал ее любимый учитель, и как он там умирал. Думаю, что кроме матери его и апостола Иоанна, может быть, никто так не всматривался в очи Христа на кресте страдавшего, как она, Мария Магдалина. И когда Христос умер, конечно, плакали все его друзья. Но из очей Матери Христа и Марии Магдалины, вероятно, текли самые обильные слезы. После погребения Христа Мария Магдалина, как нам Евангелие говорит, ушла от его гроба последней, последней. Уже невозможно было больше ни минуты там оставаться.
она осталась до последнего момента и пошла домой. А утром рано она пришла первой в сад Иосифа Ариматейского, пришла ко гробу Христа тогда, когда было еще темно, темно, и увидела, что камень отвален от гроба. Значит, тело ее, дорогого учителя, унесено, унесено. А его воскресенье она не дерзала думать, а что тело его кто-то взял и унес, это ей сразу пришло на сердце. Дорогие братья и сестры, уж если мы сегодня знакомимся с этой чудной ученицей Христа, так позвольте мне вам сказать, что ее постигло как бы двойное горе. Ее лишили любимого учителя тогда, когда его взяли от учеников его в Гефсиманском саду. И от нее взяли этого для нее дорогого учителя. Это одно горе, которое было причиной многих слез ею пролитых. А вот теперь в саду Иосифа Аримафейского ее постигает как бы второе горе, а именно, теперь из гроба исчезло и его тело. Для нее теперь больше не существует ничего, чтобы ее утешало и радовало. Без Христа, дорогие мои, ее не радует ничто. Какая любовь к Господу! В пещере, где лежало тело ее любимого друга и учителя, она видит, придя в пещеру, видит как бы почетную стражу двух ангелов. И нам Евангелие некоторую подробность сообщает. Один сидит у того места, где была голова Христа. Другой сидит у того места, где были ноги Христа. Оба в белоснежных одеяниях. И вот Мария Магдалина смотрит на них, и они ее не способны утешить и обрадовать. Эти два вестника неба. Она так полна любви ко Христу и Иисусу, что даже его мертвое тело для нее дороже, чем эти живые вестники неба. Подумайте, дорогие мои, как можно любить Иисуса Христа. Ангелы не принесли ей утешения. И она все еще хочет увидеть тело мертвого своего друга. «Жена, что ты плачешь?» – спрашивают эти два вестника неба. Участливый вопрос такой задают ей. Но и участие этих ангелов в ее горе ее не утешают, дорогие мои. Она продолжает плакать. Она ищет Христа и только Христа. Ей больше ничего другого не нужно. Она жаждет увидеть его, хотя бы мертвого. Даже такой свет, который от ангелов всегда исходил и будет исходить, дорогие мои, он тоже не просветил ее души. Она оставалась в глубокой тьме, не имея дорогого учителя. Она говорит им, этим ангелам: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Этими словами она хочет сказать ангелам: «Дайте мне Христа! Он один только может утешить меня. Дайте мне его! Вы здесь содержите почетную стражу. Вы должны знать, где же он, где же его тело?» Вы спрашиваете, почему я плачу? Я плачу, потому что я потеряла Христа. Дайте вы мне его, как бы говорит она этим ангелам. Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. В этот момент Мария Магдалина слышит шаги, какой-то шорох позади себя. Давайте все это себе представим, как будто мы там присутствуем, в этом саду, около этой пещеры, около этой плачущей Марии. Она слышит шорох. Кто бы мог это быть? А это был тот, дорогие мои братья и сестры, кто занимал все ее сердце. Безраздельно, полностью. Так что ни для чего больше и ни для кого больше не оставалось места там, в сердце этой удивительной ученицы Христа. Тот, кого она искала, кого хотела видеть хотя бы мертвым, хотя бы в гробе, это был он. Шорох ног которого она услышала. И это был тот, кого ей никто не мог заменить, даже ангелы в белых сияющих одеяниях. Но, дорогие мои, вот она, обернувшись, не узнала, что это перед ней тот, кого она искала, кого она так жаждала увидеть. Он-то и был возле нее, воскресший Христос. Через слезы, заполонившие ее глаза, она его не узнает. Того, кого так любила. Ей кажется, что это садовник, рано утром пришедший в сад на свою работу. И от него она слышит все тот же вопрос, который только что слышала от ангелов. «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» И вдруг в ее очах засияла надежда. Уж кто-кто, а садовник-то, наверное, кое-что знает о теле погребенного в его саду Христа. Уж он-то скажет мне, садовник, он должен знать, где могло бы быть тело Иисуса Христа. И вот окрыленное этой надеждой, что он ей может сказать что-то, где тело Христа, она ему говорит: «Господин, если ты вынес его, ты же хозяин сада, ты ходишь по всему саду, если ты его вынес, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». А мы ей скажем, как будто рядом с ней находимся: «Мария, Мария, ты готова взять тело твоего мертвого друга и учителя? Как это трогательно! Но ты забыла, что ты женщина, и тебе не под силу взять тело Христа». Смотрите, в своем порыве радости, что этот садовник ей скажет, куда он отнес тело Иисуса Христа, по какой бы то там ни было причине, она ему говорит: «Укажи мне, и я возьму тело того, кого я так люблю». Дорогие мои, любовь к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу делает нас способными преодолевать все. Нам кажется, что нет такой трудности в нашей жизни, которую мы со Христом Иисусом не могли бы преодолеть. Так казалось и Марии, что она может взять тело Христа на свои слабые женские руки. Вместе с апостолом Павлом мы, любящие Христа, готовы всегда повторять его слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот, любя Христа самой пламенной любовью, Мария чувствовала себя способной на любой подвиг ради того, кого она так любила, на любую жертву для него. Повторяю, дорогие мои, она готова была даже взять тело Христа, если б только узнала, где оно находится. И она готова была понести его туда, откуда оно исчезло. То есть в ту пещеру, куда положили тело Иисуса Христа, сильные мужские руки двух тайных учеников Христовых, Никодима и Иосифа Аримафейского. Два эти мужчины хоронили Иисуса, а она, слабая женщина, говорит: «Я возьму тело его, я понесу его туда, где оно лежало после своего погребения». Дорогие мои братья и сестры, хочу задать вопрос: где в сегодняшних церквах Христовых сердца с такой любовью ко Христу, как у Марии Магдалины? Скажите, где эти сердца, которые с такой любовью вот Христа Иисуса ищут, сближаются с Ним, слушаются Его, идут за Ним? Где эти сердца? Вот нас много сегодня собрано. Мы здесь и сидим, и стоим, а внутри у нас бьется сердце. Так вот, я хотел бы спросить, у кого такое сердце, как у этой ученицы Христа, с такой любовью ко Христу за нас умершему и славно воскресшему для нашего оправдания? Ведь наш век, в котором мы живем, это век техники, а техника сушит сердца. В наш век большинство людей улыбаются, когда они видят слезы, которые им кажутся напрасными, и слезы о распятом Христе, слезы о грехах своих. Людям нашего технического века поистине кажутся ненормальными слезами. О чем вы плачете? Я помню, совсем молодым проповедником я приехал из Ленинграда в город Воронеж. Никогда не забуду собрание, в котором я проповедовал, а потом многие отирали глаза свои, плача, растроганные Божьим Словом, Словом Евангелия. Мы склонились на колени, тогда еще мы все, стоя на коленях, молились. Сейчас мы это забыли, да и трудно, когда так переполнено, а вот мы тогда склонились на колени. Я помню, во время молитвы, когда многие плакали, какой-то голос женский, не преклонивший колен. Эта женщина не преклонила колен, она осталась стоять, и так таинственно в течение всей молитвы говорит: «Кому вы молитесь? Чего вы здесь плачете? Что вы, безумцы? Люди ненормальные, но кому вы молитесь?» Я как бы сейчас слышу этот таинственный голос, не понимающий женщины, в чем тут дело. В чем дело, что люди плачут? Дорогие мои, многие так не могут понять, почему Мария и Магдалины плачут. Тем более драгоценными бриллиантами являются в церквах Христовых наших дней эти Марии Магдалины с их горячей и глубокой любовью ко Христу. О, если бы все дети Божьи, о, если бы все, кто находится в этом молитвенном доме, с стремились к тому, чтобы быть вот такими бриллиантами в своих церквах, с такой любовью ко Христу, как у этой ученицы Марии Магдалины. Здесь есть приехавшие из других городов, из разных мест нашей страны. Вот пусть они на этот вопрос, есть ли в сердцах эти бриллианты, с такой любовью к Иисусу Христу, как у Марии. Есть ли они у них? Дал бы Господь, чтобы во всех наших церквах были такие бриллианты. Теперь вопрос, братья и сестры. Мария плачет. Она все еще не утешена. Она немножко просияла надеждой, когда этого садовника увидела. И ждет от него с нетерпением ответа. Где же тело Иисуса Христа? Почему гроб пустой? Так вот теперь, начав мое слово со сравнения Иисуса Христа с солнцем, солнцем правды, я хочу задать вопрос. Когда же засиял воскресший Христос как солнце перед сердечными очами Марии Магдалины? Когда это солнце перед ней засияло? Братья и сестры, скажите мне, когда? Когда она поняла, что это не садовник, а воскресший ее учитель? Тогда, когда он назвал ее по имени. Слышите? Когда он ее назвал по имени, сказав только одно слово «Мария». Я не умею так сказать, как Христос сказал, дорогие мои. Но он сказал одно только это слово «Мария». А эта Мария Магдалина с детства слышала свое имя, как и все мы наши имена с детства слышали. От кого прежде всего? Прежде всего от наших отцов и матерей. Потом от наших самых близких родных. Потом от наших друзей. И, наконец, от наших знакомых людей. Бесконечно много раз Мария слышала свое имя, которое произносилось людьми. Так же, как и мы бесконечно много раз свои имена слышали. А вот с того дня, как она последовала за Иисусом Христом, дорогие мои, с того дня, как она стала его ученицей, да еще такой, как мы сегодня слышим, она слышала из уст любимого учителя свое имя, произносимое им, Христом, всегда с такой интонацией, что она узнала бы его не только из тысячи голосов, но и из десятков тысяч голосов. Дорогие мои, Христос называл ее с особой интонацией. Почему она сразу узнала, как только он сказал «Мария», узнала, что перед нею любимый воскресший учитель. И узнавши воскресшего, одним словом она выражает всю безграничную радость своего сердца, только что так плакавшего. Одним только словом она говорит Христу «Равуни», что значит «учитель». То есть «я тебя узнала, учитель дорогой, равуни ты мой, Иисус». Сомнений у меня нет, что это ты. И словно боясь, что она снова лишится его, она готова ухватиться за его ноги, чтобы не отпустить дорогого Иисуса, учителя. Но воскресший ее останавливает словами: «Не прикасайся ко мне». На этом не будем останавливаться сегодня. Это была бы другая тема, братья и сестры. Но теперь слушайте. У нас с сегодняшнего вечера на Марию Магдалину совершенно изменится взгляд. Все, что я до сего времени говорил, Это нам было известно с тех пор, как мы тоже идем за Христом и читаем Евангелие. А вот Христос, воспрепятствовав Марии Магдалине ухватиться за его ноги, на что она была уже готова, он ей тут же дает поручение, которое раз и навсегда, прошу вашего внимания, поручение дает ей воскресший Христос, которое раз и навсегда решает весьма важный вопрос всех наших церквей. Какой? Может ли женщина-христианка быть проповедницей? О, этот вопрос всюду волнует детей Божьих, да и в нашей московской церкви не все еще уразумели этот вопрос. Может ли христианка, ученица Иисуса Христа, быть проповедницей? А как отвечает Христос на этот вопрос? Дорогие мои, обновите ваше внимание. Как Христос отвечает? Он отвечает словами своего повеления Марии Магдалине: «Иди к братьям моим». То есть кому? Прежде всего к моим апостолам и ко всем прочим моим ученикам. «Иди к ним и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». И мы читаем в Евангелии: Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Возвещает апостолам, дорогие мои, апостолам. Такое же поручение, такое же повеление дает воскресший Христос и другим своим ученицам, я подчеркиваю, ученицам, женщинам в Него верующим и Его любящим. Встретив их, этих учениц, на пути от гроба, Он говорит им: радуйтесь, пойдите, возвестите братья моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Это поручение Христа. Это Его повеление ученицам своим. Сестры дорогие, вы слышите? Ученицам своим. Но тут мы с вами вспоминаем слова апостола Павла. Жены ваши в церквах да молчат. И другое место Писания. И учить жене не позволяю. Дорогие мои, я еще вернусь к этим словам апостола Павла в другой раз. А сегодня скажу, что эти слова апостола Павла ничуть не противоречат повелению Иисуса Христа Марии Магдалине и другим его ученицам возвещать о своем воскресшем Господе. Не противоречат. Слова апостола Павла относятся только к отдельным и особым случаем, когда требовалось молчание женщин. Только поэтому, дорогие мои. В одном случае в Коринфской церкви, где было и так много распри, споров, разногласий, там этот вопрос об участии женщин в слове был неуместно. Апостол Павел пишет: пусть ваши сестры, жены молчат. В случае с Тимофеем, который тоже ездил туда же, в Коринфскую церковь, примирял там спорящих, он, апостол Павел, пишет: жене учить не позволяю. Это только в особых местах. И у нас, братья и сестры, если в какой-либо церкви братья против слова женского, наших сестер, и если на этой почве даже разделение могло бы произойти, там мы скажем: пусть сестры молчат, если грозит разделением. А если все рады, если все согласны, то на основании слов Иисуса Христа сестры могут проповедовать, могут и проповедуют с большим благословением. Я не знаю, кто как здесь смотрит на этот вопрос о проповеди сестер. У нас есть проповеди с этой кафедры, где я стою, из уст сестер. Как вы смотрите, я не знаю, но только знайте одно, что Христос не запрещает говорить о нем, чудном Господе, умершем и воскресшем, не запрещает, наоборот, посылает своих учениц. И знаете что, дорогие мои, заканчивая это слово о воскресшем Христе и Марии Магдалине, о встрече его с ней, я хочу сказать, Мария Магдалина стала благовестницей не только для апостолов, не только для учеников Христовых. Она стала проповедницей для большого количества погибающих грешников. Дорогие мои, история христианства, здесь я уже беру историю христианства, нам говорит, что она осталась одинокой ради самого широкого служения своему любимому Господу и Спасителю. Осталась одинокой, осталась без семьи ради этого служения великого. И получив силу Святого Духа в день Пятидесятницы, что можно утверждать на основании книги Деяний апостолов, 1 глава, 14 стих, сами прочитайте, что там в горнице Иерусалимской было немало женщин, и среди них, конечно, была эта чудная служительница, чудная ученица Христа Иисуса, Мария Магдалина, получив Духа Святого, она, как говорит история христианства, дошла с благовествованием о Христе даже до Рима. Слышите, дорогие сестры и братья, она дошла до Рима, много путешествовала со словом о Христе. И, наконец, в городе Ефесе, Ефесе нам знакомым, она умерла очень тяжелой мученической смертью. И она стала мученицей за свою веру, за свою любовь такую глубокую и пламенную ко Христу, и запечатлела свою верность Господу, повторяю, самой тяжелой мученической смертью. Вот вам Мария Магдалина, которую мы только привыкли видеть, как грешницу, оплакивающую свои грехи, и ноги Иисуса Христа своими слезами, отирающие волосами своими. Но вот конец ее жизни. Благовестница Христова на многие территории и для многих душ. И, наконец, такая смерть ее. Это для нас очень ценно. Слава нашему Господу, что Он имеет таких учеников и учениц. С такой любовью. И я бы хотел, чтобы побольше и среди нас было таких сердец, которые так преданы Иисусу Христу и так глубоко и пламенно Его любят. Аминь.